«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения, что такое образование для христианина? Отличается ли оно от образования для человека светского? Чем отличается образование от учености, от воспитанности? Что такое образованщина? Программу «С христианской точки зрения» подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 12 сентября 1999 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи будет посвящен образованию. Слово кажется достаточно ясным, но в то же время слишком растяжимым. И, наверное, надо определить, о чем именно пойдет речь. Потому что, когда мы обращаемся к истории человечества, мы видим, что, например, для Платона воспитание – это результат правильно поставленного образования. А в XVII веке основатели современной системы образования Джон Дьюри, Ян Амос Коменский считали, что наоборот, воспитание складывается из нескольких компонентов, в том числе образование, эрудиция, мораль, набожность, физическое благополучие. Дело, конечно, не в термине. Дело в том, что именно в русском языке слово «образование» созвучно удивительно многим словам, и в том числе, конечно, церковному слову «образ», то есть икона, восходящему к греческому «эйдос», то есть, опять же, к тому же Платону, некоторый образ, в соответствии с которым мы видим человека, которому преподаем какую-то сумму знаний. Что же такое образование для христианина? Отличается ли понятие образования для современного верующего человека от того понятия образования, которое принято в секулярном светском мире? Насколько эти два понятия, если они различаются, противоречат друг другу? Говорит Алексей Леонидович Савельев, журналист газеты «1 сентября», много лет уже специализирующийся именно на освещении проблем образования и педагогики.
Я лишь могу сказать о своих размышлениях на эту тему, ну, которую я веду, поскольку я православный, вот в этой традиции. Образование. Я осмысляю этот термин, осмысливаю этот термин так: образ дания, дарование образа. Дарование образа душе человека, ну, в данном случае подрастающего, формирующегося человека. Какой это образ? Вот вопрос. Есть образ секулярного мира, который наносится, впечатывается в душу, а есть образ христианского мира, христианского миропонимания. И этот образ подводит нас к понятию образа Бога, который существует изначально в душе человека, и он, этот образ, должен быть выявлен, потому что изначально даже у младенца, так сказать, в процессе жизни он все больше и больше загрязняется, затуманивается разными наслоениями, и греховными, и мирскими. И вот задача настоящего образования, образдания, как раз выявить этот образ, закрепить его и научить человека поддерживать самостоятельно уже на всем протяжении его пути в зрелой жизни до смерти. Секулярный же мир, ну вот, в котором мы живем, понимает образование совершенно иначе, понимает образование в качестве, ну, чисто прагматического процесса, утилитарного. Ну, что такое образование? Это обладение определенной совокупностью знаний, умений и навыков, которые нужны человеку для того, чтобы сделать карьеру, для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы растить детей, для того, чтобы получить определенную социальную роль в обществе, ну, быть уважаемым, так сказать, получать определенные привилегии, знаки отличия. И поэтому сейчас, когда говорят о том, что вот нужно вводить как-то христианское образование в школу, сразу возникает такой ответ: а зачем? К чему это? Вот надо ставить хорошо иностранный язык, чтобы дети хорошо знали английский язык, там другие языки. Нужно, чтобы они хорошо знали информатику, нужно, чтобы они хорошо знали математику, физику, для того, чтобы поступить в престижный вуз. А это только забирает время. Время у человека, ребенок и так перегружен, а тут еще нужно учить там какое-то священное писание, Библию, вещи, которые уже давно устарели, какие-то ветхие действительно рассказания о каких-то людях, которые жили там тысячи лет назад. И здесь вопрос именно в совершенно разном подходе к разному, точнее, разному взгляду на жизнеустройство, на душу человека, на положение человека в мире и в обществе.
Говорил Алексей Савельев. Конечно, чтобы понять, что такое образование, нужно ли оно, зачем оно нужно, хорошо бы еще отделить его от таких понятий, как воспитанность, ученость и, наверное, особенно воспитанность, потому что, наверное, вся печаль нашей российской ситуации в том, что можно быть образованным человеком и при этом невоспитанным, что подтверждает скорее правоту мыслителей XVII века, нежели Платона. Простой пример. Когда крупный писатель называет российских интеллектуалов образованщиной, подчеркивая, что у них нет прочных нравственных основ. Когда академик, крупный академик, академик-филолог, говорит об интеллигенции как о племени дикарей, о диком племени, обличает это племя, наверное, фактически они правы. Действительно, мы, выпускники советских университетов, образованы хуже, чем должны были бы быть, чем хотелось бы. Они говорят правильно, но это проявление некоторой невоспитанности – вводить в обиход такое грубое слово, как «образованщина». Воспитанный человек, может, не знает чего-то об истории, о литературе, но он знает, что есть два языка – язык ненависти, язык любви, и в общении с людьми надо стараться выбирать язык любви, хотя, прямо скажу, по собственному опыту, это довольно трудно. Это дает воспитание. Что же тогда дает образование? Ведь часто за презрительным словечком «образованщина» кроется презрение не к тем, кто имеет знания, но не имеет нравственности, а кроется презрение вообще ко всем книжникам, ко всем слишком ученым людям. Ишь, очки надел. Зачем нужны знания? И этот вопрос простой, казалось бы, именно сейчас встает вновь и вновь, потому что, выходя из провала, мы заново переосмысливаем все. Мы вышли, что говорить, действительно, как бы из некоего мрака пещеры, и вот мы заново перебираем сокровища в сундуке, который создало человечество, и смотрим, а это нужно? А это нужно? Зачем действительно каждый год идти ребенку или уже молодому, взрослому человеку в школу? Этот вопрос, зачем нужно образование, с христианской именно точки зрения, нужно ли оно вообще, я задаю Александре Михайловне Ленартович, директору школы «Ковчег». Школа независимая, негосударственная, организованная в Москве уже 10 лет назад, выдержавшая испытание временем. Школа, в которой работает много людей с христианскими убеждениями. Итак, в чем смысл образования в современной России и насколько наша российская модель образования отличается от общеевропейской?
Вот я директор школы, и при этом я не очень понимаю, что для меня образование и каким должно быть образование для вот детей, которые обучаются, ну, например, в данной конкретной школе. У меня всегда встает первый вопрос. Вот когда я делаю любое дело, я задаю вопрос «зачем?». Вот у меня всегда вопрос, в том числе этот «зачем?», встает и когда я начинаю новый учебный год. К сожалению, в России вот образ образования имеет, на мой взгляд, какие-то странные рамки. Я очень часто отправляю учителей нашей школы в Европу, в Америку, чтобы посмотреть, как учат там. И когда эти люди возвращаются в Россию, они мне всегда говорят: там все очень хорошо, очень красиво, очень богато, но учим мы лучше. А мне всегда встает вопрос, вот если мы так хорошо всех замечательно учим, почему мы так отвратительно, нецивилизованно живем? Мне тогда говорят, ну как же вот там духовная жизнь? Россия всегда была знаменита и славилась своей духовной глубокой жизнью, своими духовными изысканиями, а как бы то, что вокруг происходит, никого не интересовало. Но мне кажется, что вот взрослые люди, они могут себе позволить жить, как они хотят, а вот детей, они все-таки должны растить, ну, в здоровых, человеческих, наверное, условиях. И мне непонятно, почему вот мы все время какое-то такое специальное замечательное образование создаем здесь, а ну зачем мы это делаем, я не понимаю.
Это звучит очень трагически, но я так понимаю, что вы не совсем пессимистично настроены, если создали целую школу. Значит, какой-то запал у вас был. И в чем вот этот положительный импульс? Не что плохо, а как надо?
Запал. Этот запал заключается в том, чтобы вот научить детей, находящихся в этой школе, вести достойную жизнь. Мне кажется, что это единственное, чему сейчас надо бы вот учить детей, ну, детей в России, если мы хотим надеяться на какое-то лучшее будущее для этой страны. Надо сразу вот как бы вам сказать о том, что это школа светская. И школа интеграционная вот не только в том смысле, что она для больных и здоровых детей, она для детей любого вероисповедания и любой социальной, ну, детей из любой социальной структуры. То есть, ну, здесь самые разнообразные дети есть. И я не о той вот самой гордости, о которой вы подумали, а я о гордости, той гордости, которую приобретает человек, уверенный в том, что его вероисповедование, оно тоже имеет право на существование. Но и вероисповедование его соседа по парте тоже, в общем, на равных условиях может существовать.
Говорила Александра Ленартович. Вообще, часто о христианстве общее представление такое, что это религия невежества. Представление, унаследованное со времен Просвещения. Христианская модель образования для среднего человека – это средневековая модель. Вот была дивная, светлая, образованная античность, а потом пришли мрачные попы, истязали и убили Ипатию Александрийскую, и на этом покончили с античной образованностью, закрыли университеты, и все поросло быльем. Конечно, реальность несколько другая. На самом деле и античная система образования совершенно не напоминала того, что знаем мы. Когда в Возрождении говорили, мы возрождаем античную образованность, это, конечно, была игра и некоторые лукавства. Люди искали себе авторитет в прошлом. На самом деле и в античности образованным было ничтожное меньшинство. И образование было очень специфическим. Это было образование риторическое, где главный акцент делался на слове, на искусстве речи. Знаменитый рассказ о том, как Платон и Аристотель спорят о том, есть ли у крота глаза, и садовник предлагает им выкопать крота и посмотреть. «Нет, — говорят они, — это нас не интересует». И только в средние века, в XI, в XII веке и позже, зарождается в недрах именно христианской культуры новое представление о том, что такое образование. Это не только искусство речи, искусство грамотности. А в средние века образованного человека звали литерати. Тот, кто знает литеры, буквы, умеет читать. Образованный человек со времен появления первых университетов в Западной Европе, а это XI век, это еще и человек, который умеет наблюдать. Позднее к этому прибавляется искусство эксперимента – взять и что-то пощупать. Значит, знание из внутреннего становится внешним. Человек стремится овладеть миром, познать мир, как познает женщину, как познает самого себя, овладеть миром. И, соответственно, именно христианство, не уничтожив античную систему образования, скорее ее законсервировав и воцерковив, вдруг выбросило из себя совершенно новое понимание того, что такое образование. Чем же это христианское понимание образования отличается от такого риторического понимания образования как искусства искусно говорить, красиво говорить и доказывать в сущности любую идею. Говорит Владимир Ерохин, преподаватель школы «Ковчег», писатель и журналист.
Человеку не хочется умирать при жизни. Ему хочется, чтобы душа трудилась. Христианство – это персонализм по определению Бердяева. Бог открывается человеку, открывается индивидуальности, личности. Образование в данном случае – это формирование личности. Человек необразованный, необработанный – это какой-то чурбан просто-напросто. Я вспоминаю английское слово, эквивалент нашему слову «образование» – «education». Оно по смыслу означает «вокнижение». Вот. «Дюк» – это «князь». Вот. То есть человек становится способным править, быть князем. Необразованный человек, ну, действительно не способен на это. И я думаю, что поначалу образование было действительно привилегией тех, кто должен был править что-то или править кем-то. А в массовом обществе привилегий нет, и каждому открывается возможность попытаться стать князем. Но хотя бы жить с царем в голове, быть князем над своей собственной судьбой, не плыть по течению, ну и так далее. Вот для чего образование? Для того, чтобы личность развернулась во всю, в свою ширь, то есть те возможности, которые заложены в нас Богом, и призвание, которое Бог, наверное, имеет в виду. Ну, когда мы говорим о замысле Божьем, наверное, имеется в виду призвание каждого человека. Оно может раскрыться, скорее всего, именно через систему образования.
Говорил Владимир Ерохин. Заметим, что слово «образование» постепенно вытеснило как обозначение системы педагогической, университетской, такие слова, как эрудиция, начитанность, книжничество. Образование, образованность означает, что у нас есть некоторый образ человека, может быть, многим сегодня будет понятнее слово «имидж», и мы этот образ пытаемся создать или расчистить. Уже здесь возникает спор между учителями, между людьми. Знания, они внутри человека, как полагал Платон, и нужно только расчистить человеческую душу, путем ли аскетических упражнений, а в средние века монастырь считался ведь лучшей школой, или путем познания самого себя, или знания окружают нас. Это объективный мир, и надо его изучать. И, наконец, не случайно именно в русской традиции слово «образование» предпочтительнее прочих, потому что действительно образ человека для гуманиста XVI столетия – это один образ, это достойный гражданин своего города, человек универсально образованный, который утром напишет портрет Моны Лизы, а вечером начертит подводную лодку и скафандр в придачу, первый в мире, таков Леонардо да Винчи. Или образование – это попытка обнаружить образ Божий в человеке и создать из человека нечто вроде иконы. Когда мы вводим человека в систему образования, если мы христиане, каким мы видим то, что выйдет из нашей системы образования? Мнение Алексея Савельева.
Прежде всего, образованный христианин должен понимать и знать и ощущать в себе Бога. То есть для него духовные интересы должны стоять превыше всех остальных. Но это не значит, опять-таки, что это человек замкнутый. Это человек, живущий в миру, если он, естественно, не монах. Это человек, который очень хорошо знает свое дело, свою профессию. И с ее помощью тоже, так сказать, осуществляет свою христианскую миссию в этом мире. И, кроме того, это человек, открытый миру и открытой культуре, который может говорить и беседовать на темы, которые для него составляют что-то очень важное, со всяким. Это человек, который не стоит на позиции, что весь мир так или иначе лежит возле во грехе, скоро страшный суд, и поэтому гори все, так сказать, синим пламенем. Вот я буду сидеть у себя со своими небольшими единомышленниками, а все остальное меня не интересует. Это именно противоположная позиция. Говорить со всем миром, зная свою истину, веруя в нее и любя этот мир.
Говорил Алексей Савельев. Можно ли в современном секулярном обществе создать христианское образование? Нужно ли для этого создавать какие-то особые христианские школы? Или можно создавать отдельные христианские факультативы или христианские факультеты в университетах? И, наконец, нужно ли все это делать? И как меняется вообще концепция образования? Ведь многие недовольны светским образованием точно так же, как недовольны христианским. Явно мы стоим на пороге чего-то нового. Что мы можем сделать для будущего образования? Мы, как христиане, так и неверующие. Об этом мы будем говорить во второй части нашей передачи, которую продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения, что такое образование для христианина? Отличается ли оно от образования для человека светского? Чем отличается образование от учености, от воспитанности? Что такое образованщина? Программу «С христианской точки зрения» подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 12 сентября 1999 года.
Говорит Радио «Свобода». В эфире передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи, напомню, посвящен проблеме образования. В современной России, когда мы стараемся уйти от советской школы, взгляды многих людей, прежде всего тех, кто нашел себе веру и упование во Христе, обращаются к христианству, прежде всего, конечно, к православию. И спрашивают, можете вы создать новую систему образования, которая была бы лишена всех тех недостатков, присущих советскому образованию? И вот передо мной книга, которая как бы предлагает ответ на этот вопрос, ответ на основе практического опыта. Книга называется «Русская православно-ориентированная школа». Причем эта книга издана учителями русской прогимназии «Пересвет», которая является не просто какой-то частной, не просто церковной. Это школа-лаборатория Центрального окружного управления Московского комитета образования. И вот в этой школе разработали новый концептуальный проект развития. Я цитирую авторов. Он называется авторами «Экруско», такая вот аббревиатура, и расшифровка «Этнокультурный русский компонент с опорой на культурно-образующую религию православия». Конец цитаты. Конечно, здесь кажется, что русский язык немножечко, простите, исковеркан, и как-то уже какое-то недоверие, могут ли люди, которые изобретают такие сокращения, давать именно русское образование. Более того, смотришь дальше и читаешь, что национальность определяется и закрепляется больше всего в детство, воспитание детей есть пробуждение их бессознательного чувствилища к национальному духовному опыту, а, следовательно, делают выводы авторы сборника, само кодирование образами абстрактных понятий соответствует логике развития педагогического опыта человечества. Конец цитаты. Значит, образование здесь – это кодирование. Надо закодировать ребенка так, чтобы он вырос русским и православным. Это говорят те же люди, или, по крайней мере, тот же круг, который чрезвычайно боится того, что кто-то их закодирует, зазомбирует по телевидению. Я лично убежден, что нету такого кода, который может преодолеть человеческую свободу. И что еще меня настораживает, что в этой же школе, вот передо мною проект устава, пункт 5, финансирование школы, ставки педагогических и библиотечных работников по дисциплинам этнокультурного национального компонента повышаются на 15%. Значит, если ты не просто преподаешь, а если ты национально преподаешь, то тебе прибавляют 15%. Мне кажется, что это тоже как-то свидетельствует о чем-то не очень здоровом. И, по моему опыту, многие дети, поступив в православную школу, их отдают родители в расчете на качественное. Доброкачественное и доброе образование потом уходят. В одной из школьных газет, светских школ, я читал даже воспоминания девочки, которая объясняет, почему она ушла из православной школы, и она называет эту православную школу адом. Конечно, первый блин комом, но таких первых блинов что-то уж очень много. Мы сталкиваемся с тем, что и до революции опыта православной педагогики было ничтожно мало. Я, собственно, назвал бы только Сергея Рачинского, создателя замечательной школы православной. В своем поместье человек в конце прошлого века создал такую школу, но после его смерти, в сущности, это движение заглохло. За 10 веков истории церкви в России один опыт. Как сейчас можно поставить дело христианского образования? Что здесь бесперспективно, а что внушает надежду, что является положительным опытом? Говорит Алексей Савельев, сотрудник газеты «1 сентября», православный журналист, специализирующийся на проблемах образования.
Действительно, наша традиция православной педагогики не очень богата, хотя, конечно, имена были. Помимо Рачинского и до Рачинского был и Ушинский, был и Пирогов. Кстати говоря, очень много сделал в этой области Иоанн Кронштадтский. Но все это, конечно, ушло, кануло в небытие, как Атлантида. И здесь мы можем только сокрушаться, разводить руками, читать книжки. Самое страшное, что ушли не эти педагоги и не эта традиция, ушла вся культура, в атмосфере которой эта традиция могла функционировать. Вот что страшно. Ушла русская православная культура, этот воздух, который обтекал школу, обтекал педагога и ученика. И сейчас можно, конечно, пытаться восстановить эти принципы вот из книжек, там, прочитать их книжки, использовать какие-то методы, но боюсь, что в своем в таком чистом виде они работать не будут. Именно потому, что нет воздуха культуры, воздуха православной, христианской, говоря шире, культуры. Как его нарабатывать? Как нарабатывать эту почву, которая была выжжена за 70 с лишним лет? На самом деле культура и образование строится, начиная не с фундамента, а с крыши. Если вы хотите получить хорошую школу, надо завести академию и университет, что в свое время сделал Петр I. Поэтому, конечно, создание православных и вообще христианских, ну, там, католических университетов, институтов – вещь крайне нужная, может быть, даже первостепенная. И, в частности, создание факультетов при крупных университетах, хотя в России такой традиции не было. Создание богословских факультетов. Но, тем не менее, ее можно начать. Но это даст, конечно, свои плоды где-то лет через 20, 25-30. А что делать сейчас? Вот школа, совершенно обезбоженная, которая не желает принимать эти вещи как закон Божий или основу православной культуры. Я думаю, что путь здесь такой. Идти через гуманитарные предметы. Дело в том, что, несмотря на все, что с нами приключилось при советской власти, но не было все-таки сделано последнего шага. Не была отменена классическая русская литература. Даже в годы сталинских репрессий все равно читался Пушкин, читался Толстой, читался хоть немножко подспудно и Достоевский. И сейчас, если хотеть восстановить вот этот воздух православной культуры, православной педагогики, надо идти через литературу и историю. Это очень сложно, потому что это такое молекулярное действие на уровне отдельного учителя и ученика. Но, тем не менее, делать это необходимо. Нужно готовить соответствующие программы, нужно отбирать учителей, которые могут это делать, нужно давать им в руки православный взгляд на русскую историю, на отечественную историю и на русскую литературу. Это, я думаю, вот такая первейшая задача. Кстати говоря, и другие предметы в школах тоже не могут оставаться без этого. Их нужно окружать таким вот мировоззренческим, что ли, воздухом. Сначала искусственным, потом это будет приобретать все более естественный характер. Это и физика, и биология, и химия. Вот таким образом, мне думается.
Говорил Алексей Савельев. Возможно ли христианское образование в школе? Каким оно должно быть? Говорит Мария Франциска Чапайтита, преподавательница литовской школы в Москве.
Я преподавала Библию в школе. И опыт такой, что Ветхий Завет идет замечательно, особенно в начальных классах. Он идет замечательно лет до 12, с 12-13 лет, и как раз именно девочки с 12, а мальчики с 13. Начинается какая-то вот осмысление себя в смысле, что они хотят сами во всем разобраться. А любые христианские проповеди, которые ты говоришь на уроке, вообще бессмысленны, потому что сама установка «я стою перед классом, они сидят подо мной», она как-то по-христиански неправильна. То есть это вот непонятно, что я должна делать. Я должна рассказывать про Христа. Тот ребенок, который воспитан в семье, которая на самом деле есть христиане, то есть он видел, как себя ведут, он видел, как прощают, как дают милостыню искренне. Вот что-то такое видел, он будет стесняться об этом рассказывать. То есть, когда говоришь о нравственности и христианских каких-то постановках вопросов, вот именно нравственных, в классе, то получается такая профанация, потому что те, кто не понимал, они тут же очень хорошо окрашиваются и начинают говорить правильно. То есть они знают, чего хочет взрослый. Они, собственно, они ждут от меня каких-то таких признаков. Если я чего-то захотела, они начинают говорить то, что я хочу. Они это очень хорошо чувствуют. Те, которые на самом деле что-то такое знают, немножко этого стесняются и задумываются, они вообще не говорят. То есть получается, что вот, например, вот в классе, когда стоишь и говоришь о чем-то таком, то получается, что ты делаешь хуже. То есть мой опыт свелся к тому, поскольку мне было дано большое счастье преподавать так, как я хочу, что я стала им преподавать исключительно некоторые такие вещи, которые это при этом был не закон Божий, то есть молитву мы не учили, ничего не учили, просто учили сюжеты Библии.
Говорила Мария Франциска Чапайтита. По моему опыту и изнутри, и снаружи, и как ученик, и как человек, который преподавал, я скажу, наша советская школа, недостойное звание российской, она поразительным образом сочетает в себе две ужаснейшие черты. Она одновременно дикарская, потому что она ориентируется часто на нижний уровень. И любого человека, который поднимается над этим нижним уровнем, его тюкают, его вдавливают в грязь. Но есть несколько школ, есть элитные школы, которые говорят: «Мы возьмем к себе вот этих поднимающихся, приидите к нам, вы талантливые и одаренные». И к ним приходят. И в этих школах можно топор вешать, настолько густой там дух снобизма и элитарности. Конечно, это все светские школы, но и дикие, и элитарные, они порождают одинаковые проблемы. Там одинаково калечатся дети. Одни калечатся тем, что учителя с ними обращаются как с гладиаторами, бьют, в буквальном смысле бьют. Другие калечатся тем, что их все время выставляют гениями, внушают преувеличенное мнение о своих способностях, изолируют в пробирках и выращивают в сущности не просто гордых людей. Гордость – это общее качество, а выращивают людей, неспособных по-человечески глядеть и общаться с миром. Это можно приписать сталинской школе, но сталинская школа ведь взяла самое худшее от царской. И не сразу после революции, а в середине 30-х, тогда же, когда начались большие репрессии, тогда же убрали все педагогические эксперименты замечательных 20-х годов и возродили в худшем виде царскую школу, о которой лучше всех говорил Влас Дорошевич, что это контора, где учитель – большой чиновник, столоначальник, а ученик – это маленький чиновник, и заботы у него чиновничьи, и психология у него чиновничья. Западная модель образования, перенесенная в менее свободную, чем западную страну, дала страшные плоды. Если мы введем в школе преподавание Библии или нравственностью, что угодно, этикой, психологией, семейной жизни, все вызовет у ученика отторжение и на много лет отобьет охоту читать хоть Толстого, хоть Библию. Как выбраться из этой ловушки, говорит Алексей Савельев.
Я здесь с вами согласен, что есть такой афоризм или высказывание: если захотеть человека отвратить от Бога, надо его послать в семинарию или в духовную академию, точно выйдет атеистом. Ну, мы это знаем на примере шестидесятников прошлого века, и Чернышевский, и Добролюбов были из вполне православных религиозных семей. Что делать? Все эти вопросы, все эти проблемы, о которых вы говорите, нельзя решить в рамках школы, потому что в рамках школы они принципиально нерешаемы. Для этого нужно выйти за рамки школы. Во-первых, нужно постепенно создавать новых учителей. Это и дело педвузов. Вот мы говорили о богословских факультетах, о православных и христианских институтах, которые будут готовить. Это и проблема воцерковления учителя, потому что человек, который входит в храм, даже обладая комплексами, недостатками, может быть, даже какими-то психическими отклонениями, все-таки это другой человек. Он умеет просто-напросто, у него есть некая внутренняя техника владеть собой на самом элементарном уровне. Он уже не будет топать ногами, орать, бить стулом об пол и так далее, и так далее. Кроме того, конечно, первоначальное воспитание, ну вот и нравственное, и какие-то духовные вещи, сообщение самых элементарных религиозных сведений, что такое икона, что такое храм и так далее, это ребенок должен получать в семье.
Говорил Алексей Савельев, как изменить систему образования, чтобы не пришибить человека нравственной строгостью, ханжеством, дисциплиной, и в то же время не оставить его совсем диким, не вознести его вверх в какую-то элиту, которая способна создать атомную бомбу, не задумываясь о последствиях, и как не опустить его до уровня болотного животного. Мнение Александры Михайловны Ленартович, директора школы «Ковчег».
Ну, вот если можно, я как бы на примере нашей странной школы могу сказать. Вот сейчас выросли дети, которые 9 лет назад принимали в первый класс. Это совершенно новое поколение людей, которые, я понимаю, что они будут по-настоящему, вот в том смысле, который я понимаю, образованными, и люди при этом нравственные. Что было сделано? Вместе начинали учиться дети с разными интеллектуальными возможностями. Само такое объединение, оно не может не подразумевать нравственного роста людей здоровых. Потому что, видимо, все-таки вот мы когда с вами говорим, здесь надо разделить, да, вот эти две категории детей. Вот как, именно когда мы с вами говорим об образовании, вот их можно разделить. Ни в коем случае их не надо делить вот в жизни, когда мы их учим. Потому что вот дети со слабыми возможностями, они, как правило, приучены работать. Им природой не дано, ну, например, двигаться или там, решать задачи, но Богом природой им дано какое-то страшное трудолюбие, желание вникнуть в какие-то тонкие вещи, в которые вот у здорового ребенка даже не возникает потребности вникать. И вот то, что эти дети оказываются рядом, на мой взгляд, гораздо полезнее детям здоровым, нежели вот нездоровым. Мне всегда на всяких там конференциях, педагогических говорит, ну как же так, это вы все придумали, ну это да, в Калифорнии, наверное, может быть, а здесь же наверняка ваших больных детей бьют. Ну и обижают, там, унижают. Ну вот, на мой взгляд, всегда это зависит от того, как относятся к каким детям взрослые. То есть вот если взрослых удается убедить в том, что эти дети должны быть рядом, никогда не возникает желание у здоровых детей обижать нездоровых. И второе. Вот мне кажется, что не надо людей учить вот, ну, каким-то определенным количеству каких-то определенных знаний. Их надо учить учиться.
Говорила Александра Ленартович. Вообще современная система образования, она сменила средневековую и вообще древнюю, изначальную для всего человечества систему образования как книжнического усвоения знаний. Это система простого воспроизводства. Как сказано в Евангелии, ученик не может быть выше учителя. Я думаю, это поговорка тогдашнего времени. Вот где-то века с 14-го, с 15-го в христианской среде, богословской, формируется культура диспута, культура накопления знаний такого, чтобы ученик обязательно был выше учителя. И современная система образования нацелена именно на это, и поэтому предпочитает дать человеку свободу маневра, научить не столько знаниям, сколько научить учиться. Но этого, оказывается, недостаточно. Нужно еще, чтобы человек научился общаться с другими людьми, получать знания не только из предметного мира, но знания о другом человеке, познавать другого, отличного от себя, познавать иного и чужого, и любить его таким. И в то же время сегодня на Западе и уже в России появляется новое образование. Его иногда называют открытым, бесконечным, непрерывным. В Москве есть институт непрерывного образования взрослых, и там, между прочим, проходят лекции общедоступного православного университета, основанного отцом Александром Менем. Туда ходят люди 50, 60, даже 80 лет. Это школа, созданная отцом Александром Менем специально для взрослых людей. Люди не получат, наверное, диплома, это не поможет им устроиться на работу, уже близок час смертный, как близок он, впрочем, для каждого из нас. Откуда, зачем тогда вот эта жажда образования бесконечного, уже как бы не утилитарного, не прагматического, говорит Дмитрий Лисицын, директор общедоступного православного университета Меня.
Система непрерывного образования, собственно говоря, уже давно существует на Западе. Она дает прекрасную возможность для саморазвития, самореализации личности. Люди, уже сложившиеся и профессионально сбывшиеся, уже сделавшие карьеру, неожиданно чувствуют дискомфорт из-за каких-то пробелов в собственном образовании. И тогда они идут учиться. И в 40 лет, и в 50, и в 60, и в 70. Богословские и религиозные дисциплины также входят в систему непрерывного образования. Наше учебное заведение, общедоступный православный университет, основанный отцом Александром Менем, в меру возможности пытается изменить сложившуюся ситуацию. Сегодня человек в России живет в определенной знаковой системе, которую не понимает. Христианство он воспринимает как пасхальное богослужение по телевизору и Великий пост, во время которого надо разобраться, что есть можно, а что нельзя. Человек же живет в обществе, где взаимодействуют разные культуры и традиции. Если он свою традицию понимает примитивно и однобоко, то иные традиции он не понимает совсем. И к нам в общедоступный православный университет часто приходят люди, потому что это им нужно для их личного духовного развития. Когда им не хватает достоверного знания о мире, когда они хотят понять, какое место занимает христианство и христианин в современном мире. Религиозное богословское образование является образованием непрерывным уже хотя бы потому, что человек приходит к Богу и в 17 лет, и в 70. А жажда духовного развития и духовного поиска в человеке неистребима никогда.
Говорил Дмитрий Лисицын. Христианство есть религия Бога человечества, есть вера в то, что Иисус не только Бог, но и человек. И, наверное, именно с этим связана перспектива, христианская перспектива образовательная. Потому что для христианина Раскрыть в себе образ Божий означает раскрыть в себе и образ богочеловеческий, образ человеческий. Человек, именно верующий в Христа, не может остановиться только на созерцании высшего трансцендентного начала. Сам Христос пришел к людям и хочет, чтобы мы пришли к Ним. Пришли не просто как соседи, пришли не просто как учителя, пришли как собратья, как сестры, пришли в любви к врагам и друзьям в равной степени. Добиться этого только через движение сердца, видимо, невозможно. Поэтому внутри христианской цивилизации и зарождаются университеты, зарождается система образования, напоминающая фабрику, образовательные фабрики. Вот что такое наши детские сады, школы, высшие учебные заведения. Поэтому именно христианин, именно в христианстве, я думаю, возможно преодолеть и те минусы, которые рождаются специализацией образования, которые рождаются через отказ от внесения этики в образование. Конечно, это нельзя делать через приказ, через план. Это можно делать только через свидетельство о богочеловечестве и о богочеловеке Христе. Вы слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения. Автор и ведущий Яков Кротов.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается, вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, с тем, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там, ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Интересное актуальное событие в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20.32 с повторами в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».